Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на послание к филиппийцам. Предисловие к посланию к филиппийцам. Филиппийцы были жители македонского города Филиппы, так названного по имени основателя города-колонии римской, по словам апостола Луки. Деяния святых апостолов, глава 16, стих 12. Здесь обратилась женщина, торговавшая багряницей. Женщина весьма богобоязненная и внимательная. Деяния святых апостолов, глава 16, стих 14. Здесь уверовал начальник синагоги. Здесь Павла вместе с Силою били палками. Деяния святых апостолов, глава 16, стих 23. Здесь начальники, испугавшись, просили их удалиться из города. Деяния святых апостолов, глава 16, стихи 38 и 39. Блистательно было здесь начало проповеди. В похвалу филиппийцев сам Павел говорит много великого, называя их своим венцом и много пострадавшими. «Потому что вам, — говорит он, — дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Послание к филиппийцам, глава 1, стих 29. Писал же он к ним тогда, как был в узах. Потому и говорит, то, что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 13. Называя судилищем дворец Нерона. Впрочем, от этих уз он был освобожден, что и объяснил в послании к Тимофею, говоря, «При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили, да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня». Второе послание к Тимофею, глава 4, стихи 16 и 17. Следовательно, он указывает на те узы, в которых находился прежде этого ответа. А что тогда не было с ним Тимофея, ясно из слов «при первом моем ответе никого не было со мною». Это именно он и объясняет в послании. Если бы Тимофей знал это обстоятельство, то апостол и не написал бы ему. Когда же он писал настоящее послание к филиппийцам, тогда Тимофей был при нем, что показывают следующие слова. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 19. И еще. «Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 23. Он освобожден был от туз и опять заключен был после того, как приходил к ним. А слова «но если я и соделываюсь жертвой за жертву, и служение веры вашей» послание к филиппийцам, глава 2, стих 17, не то значит, будто бы это уже случилось, но то, что хотя бы это и случилось, я радуюсь, говорит он, утешая их, через это в скорби об узах его. И что тогда надеялся остаться в живых, это видно из слов его, «Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Послание к филиппийцам, глава 2, стих 24. И еще, «И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами». Послание к филиппийцам, глава 1, стих 25. Филиппийцы, между тем, посылали к нему Епафродита, чтобы он отнес ему деньги и узнал о его обстоятельствах, потому что они весьма любили его. А что действительно посылали, об этом послушай, что он сам говорит. «Я получил все и избыточествую, и я доволен, получив от Епафродита посланное вами». Глава 4, стих 18. Итак, они посылали для того, чтобы и утешить его, и узнать. А что они посылали с намерением и узнать о его обстоятельствах, Это он показывает в самом начале послания, где пишет о себе так. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Глава 1, стих 12. И еще. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Глава 2, стих 19. Слова «дабы и я» явно означают следующее. «Как вы для совершенного удостоверения послали узнать о моих обстоятельствах, так и я пошлю. Я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». А так как они долгое время не посылали к нему, но послали только тогда, это именно он выражает словами «вы уже вновь начали заботиться о мне», глава 4, стих 10, и тогда только услышали, что он в узах, ведь если они услышали о болезни Епафродита, человека не столь знаменитого, как Павел, то тем более услышали бы о Павле, и так как им естественно было беспокоиться, то он в начале послания много распространяется в утешении относительно уз, показывая, что не только не надобно беспокоиться, но надобно еще радоваться. Потом дает совет касательно единомыслия и смиренно-мудрия, внушая им, что это составляет величайшую их крепость, и что таким образом они удобно могут побеждать врагов. «Для учителей ваших не то прискорбно, что они в узах, но то, что ученики не единодушны. Первое служит даже к распространению Евангелия, а последнее — к расстройству». Преподав таким образом увещание к единодушию и показав, что единодушие происходит от смиренно-мудрия, он затем сильно нападает на иудеев, которые под предлогом христианства всюду вредили учению. Называет их псами и злыми делателями и увещевает беречься их. Показывает, кому должно быть внимательным. Много рассуждает о нравственных предметах, настраивает и ободряет их словами «Господь близко». Глава 4, стих 5. Вспоминает свойственным ему благоразумием и о присланном от них, и таким образом много утешает их. Видно, что он пишет к ним с особенным почтением и нигде не употребляет ничего укорительного, а это было знаком их добродетели, то именно, что они подали учителю повод написать к ним все послание не в тоне порицания, а в тоне увещания. И как я вначале сказал, так и теперь повторю, что город этот проявил великую готовность к вере. Например, темничный страж, а вы знаете, что эта должность сопряжена со всяким нечестием, от одного чуда тотчас прибегнул к Павлу и крестился со всем домом своим. Совершившееся чудо видел он один, а пользу получил не один, но с женой и со всем домом. Да и сами начальники, бившие Павла, сделали это более вследствие общего смятения, нежели по злобе, как видно из того, что тотчас послали и отпустили его, и после испугались. Впрочем, он свидетельствует не только о вере их и опасностях, но и о благотворительности, когда говорит «в начале благовествования и раз, и два присылали мне на нужду». Глава 4, стихи 15 и 16, тогда как никто другой этого не сделал. «Ни одна, — говорит церковь, — не оказала мне участия подаянием и принятием. Опущение же он приписывает более неблагоприятным обстоятельствам, нежели преднамерению. «Не то, чтобы вы не заботились о мне, — говорит он, — но вам неблагоприятствовали обстоятельства». Глава 4, стих 10. Этим он выражает великую свою к ним любовь. А что он весьма любил их, это ясно. «Ибо я не имею никого, — говорит, — равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». Глава 2, стих 20. «И еще, потому что я имею вас в сердце в узах моих». Глава 1, стих 7. Зная это и имея такие образцы любви, покажем и мы себя достойными таковых примеров готовностью пострадать за Христа. Но ныне нет гонения. Будем в таком случае подражать им, если не в другом чем, то, по крайней мере, в усерднейшей их благотворительности. И не будем думать, что все сделано нами, как скоро дадим раз или два. Делать это надобно во всю жизнь, не однажды надобно угождать Богу, а непрестанно. Состязающийся в беге, если, пробежав 10 кругов, отстал на последнем, все потерял. И мы, если, начав добрые дела, впоследствии ослабеем, то все погубим, все испортим. Выслушай следующее весьма полезное увещание. «Милость, — сказано, — и истина, да не оставляют тебя». Книга притчи Соломоновых, глава 3, стих 3. Не сказано «сделай однажды, дважды, трижды, 10, 100 раз», но постоянно. «Да не оставляют тебя», сказано. И не сказано «ты не оставляй», но «они пусть не оставляют тебя», чем показывается, что мы имеем в них нужду, а не они в нас. И внушается, что мы все должны делать, чтобы удержать их при себе. «Обвяжи ими, сказано, шею твою» — книга притчи Соломонова, глава 3, стих 3. «Как дети богачей имеют на шее золотое украшение и никогда не снимают его в знак благородства, так и нам всегда должно возлагать на себя милостыню, чтобы показать, что мы дети милосердного, который повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Но неверные не верят этому. Вот именно. Если мы будем поступать так, то через это они уверятся. Если они увидят, что мы ко всем милосердны и наставником в этой добродетели признаем его, то будут заключать, что мы это делаем из подражания ему. И не кое-как должно это делать, но со вниманием и неукоризненно, потому что сказано «милостыня и вера истинная да будет в тебе». Хорошо сказано «истинная». Не от хищения, не от воровства хочет ее Бог. Это уже не вера, не истинная милостыня. Вору необходимо лгать и божиться, а ты, сказано, не так, но с милостыней имей и веру. Возложим на себя это украшение. Сделаем душе золотое ожерелье, то есть милостыню. Да коль мы здесь. Ведь когда пройдет этот век, тогда уже не придется нам ею пользоваться. Почему? Потому что там нет бедных, там нет денег, там нет нищеты. Пока мы дети, не лишим себя этого украшения, потому что как с детей, достигших возмужалости, снимают прежний наряд и надевают другой, так и с нами. Там милостыня будет уже не из денег, а какая-то другая, гораздо большая. Поэтому, чтобы нам не остаться без нее, постараемся украсить ею душу. Милостыня это великая красота и драгоценность, великий дар, или лучше, великое благо. Если мы научимся презирать деньги, то научимся и прочему. Смотри, сколько добра происходит отсюда. Подающий милостыню, как должно давать, научается презирать деньги. Научившийся презирать деньги исторг корень зол. Потому-то он делает добро не столько другим, сколько себе. Не только потому, что милостыне предлежит воздаяние и награда, но и потому, что душа делается любомудрой, высокой и богатой. Дающий милостыню приучается не дорожить ни деньгами, ни золотом, а приучившийся к этому сделал весьма великий шаг к небу и уничтожил бесчисленные предлоги к вражде, ссоре, зависти и печали. Вы знаете, сами вы знаете, что все зло от денег, и что из-за денег бесчисленные брани. А кто научился презирать их, тот поставил себя в тихом пристанище и уже не боится лишений. Этому научила его милостыня. Он уже не желает принадлежащего ближнему. Как в самом деле может поступать так тот, кто отказывается от своего и отдает? Он уже не завидует богатому. Как в самом деле может завидовать тот, кто желает быть бедным? Он очищает око души своей. И это здесь, а скольких благ он сподобится там, и сказать нельзя. Он не останется вне чертога с юродивыми девами, но, имея горящие светильники, войдет с мудрыми и с женихом. Через милостыню станет даже выше потрудившихся в девстве тот, кто не испытал трудов этого рода. Такова сила милостыни. Она с великим дерзновением ведет своих питомцев. Она знакома небесным привратникам, охраняющим двери брачного чертога. И не только знакома, но и в чести у них. Тех, кого она признает своими почитателями, введет с большой смелостью, и никто не будет противоречить, но все уступят. Если она и Бога низвела на землю и преклонилась сделаться человеком, то тем более человека сможет возвести на небо. Велика ее сила. Итак, если по милосердию и человеколюбию Бог стал человеком и благоволил сделаться рабом, то тем более Он введет рабов в дом свой. Возлюбим эту добродетель, возжелаем ее не на один день и не на два, но навсегда, чтобы она признала нас. Если она признает нас, то и Господь признает, а если она не признает, то и Господь не признает и скажет: «Не знаю вас» — Евангелие от Луки, глава 13, стих 25. Но да не услышим мы этот голос, а услышим следующий блаженный: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. Какового царствия? И да сподобимся все мы благодатью и человеколюбием во Христе Иисусе, Господе нашим, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Беседа первая. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Послание к филиппийцам, глава 1, стихи 1 и 2. Здесь апостол пишет как бы к равночестным себе. и выставляет не учительское свое достоинство, но другое, и притом великое. Какое же именно? Называет себя рабом, а не апостолом, потому что быть рабом Христовым — быть, а не называться только действительно великое достоинство и высшее благо. Кто раб Христов, тот без сомнения свободен от греха, а раб истинный не согласится быть рабом ни у кого другого. Иначе он был бы рабом Христовым только наполовину. Так и римлянам он писал: «Павел, раб Иисуса Христа», послание к римлянам, глава 1, стих 1. А в послании к Коринфянам и к Тимофею называет себя апостолом. Почему же он это делает? Не потому, чтобы они были лучше Тимофея, нет, но потому, что он почитал и уважал их более всех, к кому писал. Этим свидетельствует о великой их добродетели. Сверх того, в других посланиях он имел намерение сделать многие постановления, почему и ставил на вид свое апостольское достоинство, а здесь он повелевает им только то, что они и сами по себе знали. Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах. Так как прилично было и иудеям называть себя святыми на основании древнего пророчества, в котором они назывались народом святым, избранным, то он присовокупил святым у Иисуса Христа. Второзаконие, глава 7, стих 6, глава 14, стих 2. Они одни святые, а те уже сделались нечистыми. С епископами и диаконами. Что это? Уже ли в одном городе было много епископов? Нет. Апостол так называл пресвитеров. Тогда названия эти были еще общие, и епископ назывался даже диаконом. Потому в послании к Тимофею и пишет: «Совершай дело благовестника, служение твое». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 5, хотя он был епископ. И так как он был епископ, то он говорит ему: «Рук ни на кого не возлагай поспешно». Первое послание к Тимофею, глава 5, стих 22. И в другом месте: «Дарование, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 14. А пресвитеры не могли рукополагать епископа. Также и в послании к Титу говорит: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал, если кто не порочен, муж одной жены». Послание к Титу, глава 1, стихи 5 и 6. Это говорит о епископе. И, сказав это, тотчас присовокупил: «Ибо епископ должен быть не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец». Послание к Титу, глава 1, стих 7. Итак, в древнее время, как я сказал, и пресвитеры назывались епископами и диаконами Христовыми, и епископы пресвитерами. Потому-то и ныне многие епископы пишут «сопресвитеру» и «содиакону», а впоследствии каждому присвоено особенное имя — епископа или пресвитера. «С епископами и диаконами, — говорит, — благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Здесь, может быть, иной спросит, почему он ни в каком другом послании ни в Рим, ни в Коринф, ни в Ефес не пишет клиру, но вообще всем святым или верным, или возлюбленным, а здесь пишет клиру. Потому что клир писал, благотворил и посылал к нему Епафродита. «Благодарю Бога моего при всяком, — говорит, — воспоминании о вас». Глава 1, стих 3. В другом послании говорил: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая». Послание к евреям, глава 13, стих 17. Если же неисправность учеников производит в учителе воздыхание, то успех их — радость. Потому слова апостола имеют такой смысл: «Когда только вспоминаю о вас, всегда хвалю Бога. А это делает потому, что знал в них многие добродетели. И хвалю, — говорит, — и молюсь, потому что вы успели в добродетели. Я не перестаю молиться, но постоянно молюсь о вас. Благодарю, — говорит, — Бога моего, при всяком воспоминании о вас. Всегда, во всякой молитве моей, за всех вас, принося с радостью молитву мою». Глава 1, стихи 3 и 4. «Всегда, а не только тогда, когда молюсь». Хорошо прибавил «с радостью», потому что можно делать это и с печалью, как он в другом месте говорит: «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас». Второе послание к Коринфянам, глава 2, стихи 4 и 5. Здесь апостол говорит в похвалу их, филиппийцев, много, даже весьма много, сколько иной сказал бы об апостолах и евангелистах. «Вы, — говорит, — не об одном вверенном вам городе имеете попечение, но все делаете, чтобы разделять со мною мои труды. Везде присутствуете и содействуете, и соучаствуете в моей проповеди. И в течение не одного или двух, или трех лет, но всегда, с того времени, как вы приняли веру, даже до ныне сохраняете ревность апостольскую. Посмотри, как римляне оставили его. Послушай, что он говорит: «Ты знаешь, что все ассийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Второе послание к Тимофею, глава 1, стих 15. «И еще Димас оставил меня». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 10. «И опять, при первом моем ответе никого не было со мною». Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 16. «А они, филиппийцы, и в отдалении от него участвовали в его скорбях, посылали к нему мужей, служили ему по силам и вообще ни в чем не оставляли его. И делаете вы это, — говорит, — не только ныне, но и всегда, всяким способом помогая мне». Помогать же апостолу значит участвовать в благовествовании. Когда он проповедует, а ты служишь проповедующему, то участвуешь и в его венцах. И во внешних состязаниях венец принадлежит не одному борцу, но и его наставнику и прислуживающему, и всем вообще заботящимся о борце, потому что те, которые укрепляют его и ободряют, по справедливости могут быть участниками и в победе. И в сражениях не один отличившийся, но и все служащие ему по праву могут присваивать себе трофеи и разделять славу, насколько своими услугами участвовали в его подвиге. Оказывать услуги святым — дело не маловажное, а великое. Это делает нас общниками уготованных им наград. Например, иной оставил для Бога великие стяжания, всегда полагается на Бога, много подвязается в добродетели, наблюдая великую строгость во всем, даже в словах и мыслях. А ты и без такой строгости можешь участвовать в наградах, уготованных ему за таковые подвиги. Каким образом? Если послужишь ему и словом, и делом. Если утешишь его доставлением нужного для него и услугой всякого рода. Ведь этим ты трудный путь сделаешь для него легче. Потому, если вы удивляетесь живущим в пустынях, избравшим жизнь ангельскую и подвязающимся в церквях, подобно им, если удивляетесь и жалеете, что вы очень отстаете от них, то вам можно сделаться их участниками другим образом, через услуги, через усердие. И это дело человеколюбия Божьего, что он даже тех, кто менее ревностен и не в состоянии проводить жизнь суровую, трудную и строгую, иным путем возводит на ту же степень. Вот что Павел называет общением. «Они, — говорит, — сообщают нам плотское, а мы сообщаем им духовное». Послание к римлянам, глава 15, стих 27. «И если Бог за малое и ничтожное дарует царство, то и рабы Его за малое и чувственное воздают духовное. Или лучше, через них сам Бог дает и то, и другое. Ты не можешь поститься, жить уединенно, спать на земле, проводить в бдении целые ночи, но тебе возможно получить за все это награду иным образом, если будешь усердствовать подвязающемуся в этом, если постоянно будешь успокаивать и ободрять его, если будешь облегчать труд его. Он стоит на сражении, он и раны получает, а ты послужи ему, когда он возвратится с поля битвы. Прими его с распростертыми объятиями, осуши пот его, успокой, утешь, обласкай, ободри утружденную душу. Если мы с таким усердием послужим святым, то будем участниками наград их. Об этом и Христос говорит: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Евангелие от Луки, глава 16, стих 9. Видишь ли, как они сделались участниками? От первого дня, говорит, даже до ныне. Поэтому я с радостью, говорит, за ваше участие и радуюсь не о прошедшем только, но и о будущем, потому что по прошедшему я заключаю и о будущем. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Глава 1, стих 6. Смотри, как он учит их и смирению. Так как он засвидетельствовал о великой их заслуге, то чтобы они не потерпели чего-нибудь свойственного человеку, тотчас наставляет их относить ко Христу и прошедшее, и будущее. Каким образом? Не сказал, будучи уверен в том, что как начали вы, так и закончите, но что? Начавший в вас доброе дело будет совершать его. Впрочем, не отнимает у них подвига, а говорит: с радостью за ваше участие. Конечно, потому что они подвязались. И не им только приписывает их добродетели, но особенно Богу. Надеюсь, говорит, в том, что начавший, то есть Бог, в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Так я думаю, говорит, не только об вас, но и о потомках ваших. И это немалая похвала, что Бог действует в ком-либо. Если Он нелицеприятен, каков и действительно, а помогает нам в добрых делах по расположению нашему, значит, причина того, что Он преклоняется к нам, заключается в нас. Следовательно, и таким образом апостол не отнимает у них похвалы. Ведь если бы Бог действовал безусловно, если бы Он двигал нас, как дерева и камни, и не требовал нашего участия, то ничто не препятствовало бы Ему действовать и в язычниках, и во всех людях. Потому в словах «Бог совершит» опять для них похвала за то, что они привлекли к себе благодать Божью, которая помогла им возвыситься над природой человеческой. А с другой стороны, и то похвала, что вы имеете такие добродетели, которые не есть дело человеческое, но требуют божественного содействия. Если же Бог совершит, то с нашей стороны немного потребуется труда, а должно надеяться, что при Его помощи мы все легко выполним. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце в узах моих, при защищении и утверждении благовествования вас всех, как соучастников моих в благодати. Глава 1, стих 7. Здесь апостол выражает великую свою любовь к филиппийцам, которых он имел в сердце, и о которых помнил даже в самой темнице, находясь в оковах. Немалая для людей похвала быть в памяти у этого святого. Любовь этого святого происходит не от предрассудка, но от здравого суждения и верных понятий. И потому быть любимым от Павла так сильно есть верный признак человека великого и достойного удивления. При защищении, говорит, и утверждении благовествования. И что удивительного, если он в темнице имел их в сердце? Даже, говорит, и в то время, как я введен был в судилище для ответа, вы не выходили из моей памяти. Любовь духовная так сильна, что не побеждается никакими обстоятельствами, но всегда владеет душой любящего, и никакой скорби, никакой болезни не допускает одолеть. Как в печи вавилонской при столь сильном пламени для тех блаженных отроков была роса, так и любовь, объявшая душу любящего и угождающего Богу, погашает всякий пламень и производит чудесную росу. И утверждение благовествования, говорит. Следовательно, узы послужили к утверждению Евангелия, к защищению. И совершенно правильно, ведь если бы он уклонился от уз, то показал бы себя обманщиком. Теперь же, перенося все и узы, и скорби, он ясно показывает, что терпит это не за вину какую-либо свойственную человеку, но ради Бога, мздовоздаятеля. Никто не решился бы умереть и подвергнуть себя стольким опасностям. Никто не решился бы оскорбить такого царя, разумею, Нерона, если бы взор его не был обращен на другого царя, несравненно высшего. Итак, узы были утверждением Евангелия. Смотри, с каким избытком он обратил все в противную сторону. Что почитали слабостью и укоризной, то он называет утверждением, так что если бы этого не случилось, он был бы немощным. Потом апостол показывает, что его любовь не есть плод предрассудка, но здравого суждения. Как? «Я имею, — говорит, — вас в сердце, во узах моих и при защищении, потому что вы — соучастники благодати». Что это значит? Ужели для апостола было благодатью то, что он был заключен в узы? был гоним и терпел бесчисленные бедствия. Подлинно так. Потому что сказано: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 9. «Посему, — говорит, — я благодушествую в немощах, в обидах». Второе послание Коринфянам, глава 12, стих 10. «Так как я вижу, что вы делами доказываете эту добродетель, участвуете в этой благодати, и притом с усердием, то я не без основания так сужу о вас. Я испытал, и более всех знаю вас и ваши добродетели, то, что вы и при таком от нас расстоянии стараетесь не расстаться с нами в скорбях, но участвовать в искушениях ради Евангелия, и я по справедливости должен свидетельствовать, что вы, будучи далеко от меня, подвизаетесь ничем не менее меня, вступившего в эти подвиги. Для чего же он не сказал общников, но соучастников? Я и сам, говорит, состою общником другого, чтобы быть сообщником благовествования, то есть чтобы иметь участие в благах, уготованных за благовествование. И то достойно удивления, что все они были так расположены, что могли называться сообщниками Павловыми. Соучастников, говорит, моих, в благодати. Эти начатки производят во мне уверенность, что вы пребудете таковыми и до конца. Не может же быть, чтобы такое блистательное начало погасло и уничтожилось, напротив. Оно будет иметь славный конец. И вот, так как можно участвовать в благодати, опасностях и скорбях и иным образом, то прошу вас, постараемся и мы быть участниками. О, как многие из стоящих здесь, или лучше все вы, хотели бы быть соучастниками Павлу в уготованных благах. А это возможно, если захотите содействовать и помогать тем, которые приняли его служение, которые терпят ради Христа какое-либо несчастье. Ты видишь брата в искушении, протяни руку помощи. Видишь учителя в борьбе, помоги. Но скажешь, нет никого равного Павлу? Это и гордость, и вместе осуждение. Согласен и я, что нет никого равного Павлу, но кто принимает пророка, сказано, во имя пророка получит награду пророка. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 41. И они, филиппийцы, тем ли заслужили похвалу, что содействовали Павлу? Нет, но тем, что содействовали принявшему на себя проповедь. Павел потому достоин был чести, что он столько терпел за Христа. Нет никого равного Павлу. Что я говорю, равного Павлу? Даже и сколько-нибудь близкого к этому блаженному. А проповедь и ныне та же, какая и тогда была. И соучастниками ему были филиппийцы не только тогда, как он находился в узах, но и с самого начала проповеди. Послушай в самом деле, что он сам говорит. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних». Глава 4, стих 15. И кроме искушений, учителю предстоит много труда, бодрствования, подвига в слове, учения, неудовольствия, упреков, порицания, зависти. Легко ли терпеть это от тысячи языков, когда нужно заботиться о своих делах? О, что мне делать? Я поставлен между двумя трудностями и хочу побуждать вас и умолять о содействии и помощи святым Божьим, и боюсь, чтобы кто... не предположил другого, будто я говорю это не для вас, а для них. Знайте же, что я не для них это говорю, но для вас самих. И если хотите внимать, то я для убеждения вас представлю и самые доказательства. Не одинаковая польза от милостыни для вас и для них. Если вы даете, даете то, что немного спустя волей и неволей оставите и уступите другим, а что принимаете, то гораздо важнее и больше. Или вы не уверены, что через даяние получите? Если не уверены, то и не хочу, чтобы вы давали. Таким образом, я говорю не для них. Если кто наперед не убежден в том, что он получает более, нежели дает, что он получает величайшую пользу, что бывает облагодетельствован более, нежели благодетельствует, тот не давай. Если кто думает, что он оказывает милость принимающему, тот не давай. Не о пропитании святых я так сильно забочусь. Не дашь ты, дает другой. Если я чего хочу, так именно того, чтобы вы получили облегчение ваших грехов. А кто дает не с таким расположением, тот не получит облегчение. Творить милостыню значит не просто давать, но с усердием, с радостью и с чувством благодарности к принимающему. Не с огорчением сказано, и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Второе послание к Коринфянам, глава 9, стих 7. Итак, если кто дает не с таким расположением, тот лучше не давай, потому что это не милостыня, а напрасная трата. Поэтому, если вы знаете, что отсюда происходит польза для вас, а не для них, то знайте, что для вас выгоднее. У них питается тело, а у вас душа делается приятной Богу. Им, когда принимают, не отпускается ни один грех, а вам прощаются многие прегрешения. Итак, будем принимать участие в их подвигах, чтобы участвовать с ними и в великих наградах. Усыновляющие себе царей не думают о том, что дают больше, нежели получают. Усынови и ты себе Христа, и будешь весьма обеспечен. Хочешь ли ты быть соучастником Павловым? Но что я говорю Павловым, когда сам Христос принимает твою милостыню? Знайте же, что я все и говорю, и делаю для вас, а не об успокоении других забочусь. Если кто из предстоятелей церкви живет в изобилии и ни в чем не нуждается, то хотя бы он и святой был, не давай, но предпочти ему бедного, хотя и не так почтенного. Почему же? Потому что и Христос этого хочет, когда говорит: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, не братьев твоих, не родственников твоих, зови нищих, увечных, хромых, слепых, что они не могут воздать тебе. Евангелие от Луки, глава 14, стихи с 12 по 14. Да, не без разбора должно приглашать, но алчущих, жаждущих, нагих, странных, павших после богатства в бедность. Христос не просто сказал: «Вы напитали меня», но алчущего. «Видели меня алчущего», — говорит, — «и напитали». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 35. Здесь двойная заповедь. Если должно напитать всякого алчущего, то тем более алчущего святого. Если же кто и свят, но не нуждается, не давай ему, потому что это бесполезно, и этого Христос не заповедал. Да тот и не свят, кто находится в довольстве и принимает. Видишь, что это сказано не для нашего постыдного прибытка, но для нашей пользы. Питай алчущего, чтобы тебе не питать собою огня гиенского. алчущий сдает часть твоего имущества, а остальное освящает. Подумай, как вдова питала Илью. Она не столько питала, сколько питалась. Не столько отдала, сколько получила. И теперь бывает тоже, даже гораздо больше. Наградой таковым служит не мука и не сосуд елея, но что? 100 раз больше — вечная жизнь. Будет милость Божья, и ты будешь пищей духовной, закваской чистой. Она была вдова, свирепствовал голод, и ничто ее не остановило, были у нее дети, но и это не послужило препятствием. Она была подобна положившей 2 лепты. Она не сказала самой себе, что я получу от него. Он просит от меня пищи. Если бы он имел какую-либо силу, то не терпел бы голода, прекратил бы засуху и не подпал бы тем же бедствием. Может быть, и он оскорбил Бога? Ничего такого она не подумала. Видишь ли, как хорошо благотворить с простотой и не быть слишком разборчивым относительно принимающего благодеяния. Если бы она захотела много любопытствовать, то пришла бы в недоумение и не поверила бы. Так и Авраам, если бы захотел много любопытствовать, то не принял бы ангелов, потому что не бывает, никогда не бывает, чтобы слишком разборчивый в таковых случаях принял святого. Чаще всего он попадает на обманщиков. Как это происходит, я объясню. Благочестивый не хочет казаться благочестивым и не принимает на себя такого вида, хотя бы ему грозило подвергнуться из-за этого. А обманщик, у которого обман составляет ремесло, представляется весьма благочестивым, так что его трудно распознать. От этого бывает, что тот, кто делает добро людям, по-видимому неблагочестивым, попадает на благочестивых. А кто ищет почитаемых благочестивыми, часто попадает на неблагочестивых. Итак, умоляю вас, будем делать все в простоте. Положим, что пред тобою и обманщик, но тебе не велено испытывать этого. Всякому сказано просящему у тебя «давай». Евангелие от Луки, глава 6, стих 30. И еще «спасай взятых на смерть». И неужели откажешься от обреченных на убиение? Книга притчи Соломоновых, глава 24, стих 11. Хотя многие из подвергаемых смерти подвергаются ей, потому что пойманы в преступлениях, но ты не жалей подать, сказано. Через это мы уподобимся Богу, через это прославимся и получим нетленные блага, которых и да удостоимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава со Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.